Мы продолжаем читать правила и советы новоначальным инокам из слов преподобного Аввы Исаии в первом томе «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы остановились на третьем абзаце этого сборника советов. «Не исполняй небрежно молитв, положенных в известные часы, чтобы не впасть в руки врагов своих. Трудись, сколько можешь, над размышлением о псалмах, ибо это сохранит тебя от нечистой жизни». Но по поводу молитв и их исполнения мы уже говорили в прошлый раз и еще скажем при чтении другого слова. Сейчас остановимся вот на этом кратком замечании. Размышляй о псалмах. Не просто читай, как мы привыкли, делая псалтырь фоном для наших поминовений, за здравие ли, или за упокой, а именно человек должен, вчитываясь в псалмы, он должен размышлять по поводу этих псалмов. Для начала, скажем, читая псалтырь, неплохо было бы прочитывать ее со словарем в руке, чтобы просто действительно понять, вникнуть, что означает каждое слово псалтырь, или пользоваться псалтырью, которая уже, скажем так, адаптированно переведена на русский язык, русифицирована. Есть такие параллельные тексты, изданы с разными переводами, с переводами Юнгерова, с переводами Бирюковой. Разные переводы можно найти, где на одной странице церковнославянский текст, а на другой, вот, скажем так, адаптированный под русский, русифицированный, понятный текст. Не с тем, чтобы перейти на русскую псалтырь, хотя и это, наверное, по благословению духовника можно сделать, а с тем, чтобы понять, в чем содержание тех стихов псалтыри, которые мы читаем. А затем уже вникать, размышлять, погружаться в мир псалмов, и нам откроется и их глубина, и их красота, и их поэтика. Чем и хороша псалтырь? Что, с одной стороны, псалтырь является текстом молитвенных слов, то есть человек может молиться словами псалтыри, обращаясь с молитвой к Богу. Причем там есть молитвы и благодарственные, и покаянные, и хвалебные, и молитвы, в которых человек просит о чем-либо. Но есть псалмы, которые посвящены творению мира, описанию промысла Божьего в судьбах разных народов, описанию промысла Божьего в судьбах человеческих, как устроено бытие человека, как устроено мироздание. Там есть очень много библейских сведений, есть очень много пророчеств о Христе. Поэтому псалтырь можно назвать таким емким, впитывающим в себя все содержание библейских текстов, особым молитвенным произведением, которое необходимо и достаточно для того, чтобы, если человеку некогда читать или нет сил читать все Священное Писание, в одном только постоянном чтении псалтыри он может найти все необходимое ему для спасения. И поэтому, конечно, надо не просто прочитывать, пробегать языком слова текстов псалтыри, а вникать в то, что там написано. Ведь и Слово Божьего, и в Новом Завете нам говорится о том, что мы должны вникать в Писание, исследовать Писание. И только такое внимательное погружение в мир Слова Божье и приведет к тому, что мы действительно сможем питать себя текстами псалтыри. Именно по этой причине вовсе не случайно псалтырь стала основанием всего богослужебного строя православной церкви, все суточные круги, все моменты, элементы суточного круга богослужения, все пронизаны текстами из псалтыри, именно потому, что действительно все в ней есть, и все, что человеку необходимо, он может получить только употребляя, читая последование из псалтыри. И поэтому, чтобы вот та замечательная практика, то замечательное правило, когда люди, даже не очень воцерковленные, не очень глубоко укоренившиеся в традиции, но придя и спрашивая у первой встретившейся им женщины, бабушки или пономаря в церкви, или священника, они вопрошают о том, как помочь своим живым, там, погибающему сыну, погибающему мужу, дочери или усопшим родственникам, что я могу сделать, спрашивает человек, кому говорят, вот возьми псалтырь, читай и на славах поминай того человека, за которого болит у тебя сердце. И действительно, таким образом, если человек будет внимательно читать, это же замечательно, он сразу получает богодухновенный текст, сразу получает текст из Священного Писания и просвещается этим Словом Божьим, и питается и его сердце, и его разум, и его воля укрепляется этим Словом. И человек, просто придя помолиться о дорогом, близком человеке, неожиданно включается в процесс воцерковления, в процесс катехизации, сам об этом даже не подозревая. Но для этого надо действительно вникать, понимать, что человек читает, вникать в текст псалтыри. И действительно польза от этого будет огромной, очень большой. Именно так и поступали, скажем, наши далекие, относительно далекие предки в ту пору, когда население, грамотного населения было очень-очень немного. И люди не умели читать. Но слыша непрестанно одни и те же тексты, как правило, из псалтыри, заучивая их, запоминая их, порой невольно, просто от частого употребления, люди имели достаточно сведений, достаточно слов, чтобы правильно относиться к тем, к жизни, которая им дана, к тем проблемам, которые в этой жизни встречаются, просто именно имея навык прочтения, вслушивания, вдумывания в слова псалтыри. Седьмой абзац. «Принуждай себя к рукоделью, и возобитает в тебе страх Божий». Конечно, ну это понятно идет, поскольку советы новоначальным инокам, а для новоначального монаха рукоделие являлось неотъемлемым правилом и потом становилось неким деланием, которым он совершал все свое монашеское делание. Мы в свое время в начале чтения «Добротолюбия» говорили о том, почему это необходимо, зачем это нужно, это рукоделие, потому что человек не может ни духовно, ни физически, на ранних особенно этапах, не постоянно пребывать в молитвенном делании. Он утомляется, он впадает в уныние, тоску, и сила молитвенных слов, острота восприятия молитвенных слов теряется. И вот для того, чтобы, а что же делать тогда? И вот рукоделие было признано тем элементом, который помогает и отогнать сон, и размышлять, в то же время как бы что-то делать, размышлять о том, о чем молился, о том, о чем читал, о том, о чем слышал за богослужением. И есть некая пауза в напряженном молитвенном делании, смена рода деятельности, которая вносила в ритм монашеского общежития вот именно ритмичность, именно чередование разного рода деятельности. И это помогало и преодолеть уныние в первую очередь. Вот одно это то, что касается начальных. А зачем это обычному люди, о каком человеку, о каком рукоделии здесь может идти нашем понимании речь. Конечно, у каждого человека есть работа, некая сфера деятельности, в которой он работает повседневно, постоянно, и это труд деятельности его кормит. Но ведь очень много в церкви людей, которые уже не работают, которые в силу разных причин не работают. Есть инвалиды, которые не могут работать, есть пенсионеры, которые уже не работают и живут на пенсии. Есть люди, которые больше времени проводят в учебных аудиториях, именно изучая тот или иной предмет. Разные люди есть, которые непосредственно вот именно с практической сферой деятельности не связаны. И вот их достаточное количество людей. Это просто, скажем, человек, который находится в отпуске. Что ему делать, если он хочет сохранить определенный духовный настрой и не потерять свою связь с Богом? Вот об этом здесь и говорится, что человек не может быть праздным. Он не может ничего не делать. Все знают, что праздность – мать всех пороков. Все знают, что когда человек ничего не делает, тогда и приходит уныние и желание посвятить себя какому-нибудь развлечению. И вот именно борьбой с этой праздностью и будет являться рукоделие, и каждый должен найти свое рукоделие. Это может быть в буквальном смысле рукоделие, шитье, вышивка или вязание. Вот. Может быть условно называемое рукоделием, скажем, какая-нибудь работа физическая, либо в помощи храму, либо в помощи другим людям, либо в помощи, ну вот если люди живут в сельской местности, какая-то работа на собственном участке. Но это обязательно должно быть неким деланием, чтобы человек не сидел праздно без дела. Он должен таким образом ритмически сконструировать ритм собственного времяпрепровождения, чтобы на праздность не было времени, чтобы он всегда знал, что он сейчас делает. Ест или пьет, или спит, или читает, или молится, или работает. Именно желание просто посидеть, ничего при этом не делая, и является той точкой, которая аккумулирует разрушительные силы, направленные именно на разрушение нашей духовной жизни. Обычно человек, особенно изрядно потрудившийся в своей жизни и вполне заслуженно отдыхающий в отпуске или на пенсии, он считает вправе, что может это делать, и никто, разумеется, ему в этом праве не может отказать. Но вот это осознание с правомочности праздности неожиданно приводит к тому, что его духовная жизнь начинает расползаться, трещать по швам, разрушаться. Каждый, наверное, сталкивался либо в своей жизни с таким явлением, либо слышал об этом. Вот человек работает. Вот у него там с 9, допустим, до 6 рабочий день. Он читает утром утренние молитвы, идет, работает, вечером приходит, тоже там поужинав, начинает либо читать Священное Писание, читать вечерние молитвы. Ему удается сохранить такой ритм жизни на протяжении нескольких лет. И вдруг неожиданно, человек уходит на пенсию, или просто происходит сокращение, его досрочно отправляют на пенсию. Разные обстоятельства бывают. И вот человек, ему не надо в 8 часов утра идти на работу. Он, разумеется, встает чуть попозже, читает молитвенные правила. А что делать дальше, он не знает. У него нет работы. Он сидит дома. Он не знает, куда девать это время. Он просто сидит, посидел немножко, почитал тонус, сходил туда, поговорил, посмотрел телевизор, еще что-либо поделал, дождался ужина, но он привык, что вечером он читает молитвенное правило, он его читает, это молитвенное правило. Вроде бы ничего не происходит, все так же, даже радостно, он в течение рабочего дня что-то успевает поделать, где-то посидеть, где-то отдохнуть, но через неделю он свидетельствует о том, что он не может читать правила ни утренние, ни вечерние. Его жизнь сыпется. А все началось с того, что вот этот ритм жизни поколебался, когда он стал праздно проводить время. Вот это духовные законы не отменить. Их невозможно, как законы физические, каким-то образом обойти, перескочить, или просто оградиться тем, что мы ничего о них не знаем. Они все равно действуют. И праздность, пустое времяпрепровождение начинает с неизбежности разрушать жизнь человека. Для того, чтобы этого не было, и нужно вести в свою жизнь, если в ней нет работы, вот эту определенную ритмичность, что я когда делаю и почему я это делаю, обязательно должно быть сочетание. Я немного поработал рукоделием, что-то делая руками, а потом я должен, если действительно возраст, болезнь, физическая усталость требует отдыха, я должен отдохнуть, но именно отдохнуть, а не праздно провести время. Просто бездельничая. Потом у меня есть другое дело, которое тоже делаю. Я должен там, скажем, попроведывать маму или принести, сходить в магазин для больной соседки, принести ей что-либо покушать или из аптеки что-нибудь принести. Сейчас я должен пойти там, скажем, поделать какую-нибудь физическую работу на улице, на приусадебном участке, или отремонтировать что-либо в собственном доме, но я должен понимать, что у меня вот эта напряженность моего рабочего графика сохраняется, иначе духовная жизнь наша будет рассыпаться. Восьмой абзац прочитаем. «Не суди брата своего, согрешающего, не презирай его, иначе впадешь в руки врагов своих». Об этом мы много уже говорили, читая Авву Исаию, но здесь захотелось еще раз обратить на это внимание, что если мы судим согрешающего брата своего или презираем его, то и впадаем в руки наших врагов. Это может быть люди, недоброжелательно к нам относящиеся. Но что гораздо чаще бывает, это бесы, которые, разумеется, всегда к нам относятся с ненавистью. И мы знаем слова апостола Петра о том, что сатана, как лев, рыкающий, ходит вокруг нас, ища кого бы проглотить. И вот когда мы уничижаем, презираем согрешающего брата нашего, у этого льва рыкающего появляется возможность нас, но если не проглотить, то очень-очень ощутимо тяпнуть. Потому что возможность такая, мы открываемся, мы становимся уязвимыми, беззащитными. Никому не нравится. Никто не хочет стать жертвой для своих врагов, что духовных, что телесных. Но для этого простое право. Правило – не осуждай согрешающего брата, не презирай его, не унижай его, не глумись над тем, кто согрешает. Зачем тебе быть отданным в руки врагов? Тоже некая зависимость, никто не хочет этого. Ну, раз не хочешь, не суди. Но если ты чувствуешь, что враги на тебя ополчили, что кругом искушение, что постоянно какая-то страсть тебя мучает, такое ощущение, что все силы зла на тебя ополчились, и люди часто об этом свидетельствуют, и часто это осознают, что с ними такого происходит, и они ищут близлежащего какого-нибудь экстрасенса, колдуна или просто злого человека, по злой воле которых и происходит бедствие в моей жизни, вполне возможно. Но их возможность вредить точно зависит от того, как мы относимся к грешникам нас окружающих. Если бы мы не осуждали их, если бы мы покрывали их немощи, если бы мы уж хотя бы не глумились над их немощностью, не порой со сладострастием каким-то, вот торжествуя и топча их ногами, этих грешников, условно говоря, просто вот измываясь словами на то, какие они поганые и какие мы хорошие, вот хотя бы этого делать не будем, и тогда те злые люди и лукавые люди, которые нас окружают, не смогут причинить нам зла. Покров Божий не отдаст нас по грехам нашим в руки врагов наших, потому что мы жалеем грешников, нас окружающих. И вот этот момент очень важен. Ни один человек в здравом уме, трезвой памяти не пойдет, христианин, не пойдет по собственной воле какому-нибудь колдуну, не пойдет в то место, где разливается зло, где пропагандируется сатанизм. Никто не пойдет на то место, где собраны очень злые и очень безжалостные люди. Каждый старается от них отстраниться. Никто не будет колдовать. Все боятся прелюбодейства христиане. Все остерегаются впадать в пьянство или наркоманию. Верующие люди знают, что это страшные грехи, и всячески их остерегаются. Но при этом осуждение, превозношение, хвастовство, которые точно такие же грехи и точно так же опасны, именно потому что сокрушают основания нашей жизни, ввергают нас в пучину бедствий, почему-то от них мы нисколько не стережемся, хотя превозношение ничуть не менее опасно, чем пьянство, а осуждение других, особенно с гордынькой, осуждение других не менее опасно, чем наркомания. Но люди не живут так, не понимают. Именно поэтому вокруг нас такая несообразность, такие тяжкие, неизбывно тяжелые обстоятельства, так что мы, задыхаясь в окружении вот этих тяжелых жизненных условий, буквально приползаем в церковь и говорим: «Господи, что же мне делать? Как мне выпутаться? Помоги мне, а небо глухо». Потому что, уходя после этих возгласов, мы тут же втаптываем в грязь очередного грешника своими словами, своей укоризной, своей гордыней, и не можем исцелиться. И обстоятельства не могут кончиться, пока не кончится наше превозношение и осуждение. Шестнадцатый абзац. «Будь всегда печален, но когда придут к тебе братья, развеселись с ними, да возобитает в тебе страх Божий». Странное дело, да, парадокс. Буквально одна фраза, две строчки. Но насколько она парадоксальна. «Будь печален». Но это все понятно, да, как и христианину, и монаху, особенно великим постом, нужно быть печальным. С этим все более или менее согласны, более или менее так воспринимают жизнь. Но страх возобитает тебе не из-за того, что ты печален, не из-за того, что ты сокрушаешься перед Богом, не от этого страх Божий поселится в твоем сердце. От того, что когда придут тебе братья, ты будешь с ними веселый. Странно. Вроде бы, если я в пост развлекаюсь веселыми беседами с людьми, с братьями своими, то наоборот, Бог должен на меня разгневаться. А тут как-то странно получается. Чем веселее я в отношениях с ближними, тем более сокрушен, тем более во мне благодати Божьей, тем больше во мне смирения и сокрушения перед Богом, всего того, что включает в себе духовные понятия страха Божьего. Оказывается, для того, чтобы действительно страх Божий поселился, я должен радостно встречать всякого приходящего ко мне человека, как посланника Божьего. Неважно, пост на дворе или не пост во дворе, но каждый пришедший ко мне человек должен получить от меня порцию радости. Каждый звонящий мне человек должен получить порцию радости, искренней, настоящей человеческой радости. И тогда, когда этот человек уйдет, мы обретем себя вновь сокрушенными, смиренными и молящимися Богу людьми. Вот такая странная вещь. У нас получается наоборот. Мы сидим там, погруженные в свои размышления, молимся или читаем Священное Писание, или еще какую-нибудь духовную книгу. Вдруг звонок, гости. Вот. Мы понимаем, конечно, что нужно их принять, но что делать, что вы не знаете, что пост, что вы ходите, зачем вам это надо. Ну ладно, так и быть, проходите, уж накормлю вас чем-нибудь, как-нибудь уж так вот. Ну вот, есть у меня немножко тут сухариков, есть немножко сахара, вот давайте попьем чай, так и быть уж. Вот. Ну, люди принесли с собой угощение, мы морщимся, зачем все это надо, пост. Мысленно представляем о том, как после их ухода вот, придется снова все вот это убирать, настраивать. Одни искушения с этими гостями, что ж такое, и думаем на часы посматриваем, когда они уйдут, чтобы вернуться к своей молитве. Тяготимся, и вот они наконец ушли. Думаем, ну сейчас-то, вот наконец-то я пойду и помолюсь. И вдруг без сил падаем на диван и спим. И когда утром просыпаемся, понимаем, вот, вот до чего доводит искушение. Все эти гости, они только расхолаживают, они только теряешь с ними мир, теряешь благодать, все это вот поэтому. Нет, не поэтому, а потому что сердце мы не развернули навстречу пришедшему человеку, и Бог отнял благодать. Именно поэтому не он является соблазном, не человек, звонящий или приходящий к нам в дом, а наше сердце, не откликнувшееся на него, утеряло благодать. Еще прочитаем 55-й абзац. «Если дьяволы внушат тебе начать труд, которого ты не силен подъять, не слушай их, ибо обычно наводит сердце человека на такие дела, которых одолеть он не в силах, чтоб потом вергнуть его в уныние и посмеяться над ним, и все их начинания без меры и беспорядка». Все начинания без меры и беспорядка, они исходят от воли человеческой. Именно из желания сделать что-то из ряда вон выдающееся, из ряда вон выходящееся. Но важна не изрядность духовного или физического подвига, а постоянство в нем. Лучше сознавать, что мы сделали что-то недостаточно, некачественно, не так, как должны были сделать, чем быть довольным собой, что я сделал все как надо, все совершенно правильно исполнил, потому что хуже тщеславия нет ничего. Тщеславящийся человек и здесь страдает, и там награды не получит, потому что делает именно из тщетной славы, а не из славы Божьей. Он именно хвалится и гордится. Но если человек начинает дело из тщеславия, то понять, что оно именно по тщеславию совершается, он не может. Он ради этого его и совершает. И именно по этой причине промысел Божий вмешивается в дело, задуманное человеком, и облагает человека немощью так, что он задуманное ради тщеславия дело не может совершить. Человек заболевает, унывает, скорбит, что-то не получается, и в конце концов он оставляет намерение сделать что-то из ряда выдающееся и ругает, конечно, случайные обстоятельства, вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что промыслом Божьим Бог избавил его от такого делания, которое надмило бы его и без того высокую гордыню и в превозношении сделало бы его уязвимым для врага нашего дьявола.